Салем, достар! В эфире 8-й эпизод нашего подкаста «Уйжет». С вами в студии я, Айгерим Кали, и наша сегодняшняя прекрасная гостья в праздничном эфире, в предпраздничном эфире, Динара Бекпулатовна Жусипова, врач. Очень рада мы сегодня видеть вас в нашей студии. Спасибо большое, что вы согласились прийти, потому что мы понимаем, что сейчас такой у людей цейтнот хронический. И вот сама тема касательно деменции, мне кажется, она вот сегодня особенно актуальна, поэтому вот я увидела в вашем инстаграме, что вы очень активно об этом пишете, и так как это вот, если бы не ковид, да, некоторые специалисты говорят, что это могла бы уже быть вторая как бы пандемия, да, деменция Альцгеймера и так далее. Добро пожаловать к нам в студию.
Здравствуйте, Айгерим, очень рада, что вы меня пригласили в студию. Прекрасная студия, прекрасная беседа начинается у нас. Тема сейчас актуальная, mm-hmm. потому что деменция — это сейчас считается повсеместно очень mm-hmm. распространенное заболевание. Деменция — само хроническое заболевание. Mm-hmm. Многие путают деменцию с болезнью Паркинсона, с болезнью mm-hmm. Альцгеймера путают, с mm-hmm. болезнью Леви путают. Но на самом деле я сейчас хочу дать определение болезни деменции. Mm-hmm. Деменция — это хроническое заболевание, которое ослабляет активность мышления и снижает память. Mm-hmm. Этим заболеванием часто заболеют люди больше 60 лет. Часто. Mm-hmm. Ну, если 60 лет до 70 лет — это 10% составляет, от 70 лет до 80 лет составляет 30%. Mm-hmm. А с 85 лет и далее составляет это 50-60% заболеваемости. Mm-hmm. А, конечно, COVID — это у нас как бы пандемия считается. А пандемия в основном относится к тем заболеваниям, которые инфекционного характера. Mm-hmm. Это каждый третий человек, который болеет, это называют пандемией. И повсеместно это миллиарды людей. Mm-hmm. А деменция — это не инфекционное заболевание, mm-hmm. приводит очень много факторов, и деменция в основном она была, есть и будет.
И будет. Угу.
Потому что жизнь как цикличная жизнь, молодость, средний возраст, солидный угу. возраст и старческий возраст. Угу. Поэтому деменцию, как в народе говорят, слабоумие.
Угу. А, Динара Бекбулатовна, вот перед этим я тоже у вас спрашивала по поводу вот актеров, да, многих голливудских, mm-hmm. у которых сейчас очень модно стало вот в рамках шоу, допустим, актер Тор Крис Хемсворт, ему выявили там вот этот ген, да, деменции, mm-hmm. и он бросил все свои многомиллионные контракты, взял тайм-аут, паузу для того, чтобы как бы, ну, восстановить здоровье. И здесь такой вопрос, можно ли вот такие вот тесты, во-первых, проводить в Казахстане, ну, вот где mm-hmm. их можно сделать, и во-вторых, говорит ли о том, что у тебя 100% разовьется деменция таким mm-hmm. образом, если у тебя есть этот ген.
Деменцию в основном ставить очень тяжело диагноз. Mm-hmm. Он ни за один день, за неделю, за месяц невозможно поставить. Деменцию можно ставить даже годами диагноз. Один год, в течение 2 лет ставится. И не только один специалист ставит. Это надо в виде консилиумов, невропатологи, психиатры часто поставят деменцию. Есть множество тестов, которые проверяют когнитивные свойства головного мозга. Один из тестов — это мини-кок-тест называется, именно MMCA-тест называется тоже. В матричном виде пациенту дается несколько заданий, определенное время и uh-huh. определенные последовательности uh-huh. выполнить задание, чтобы... И если он этим справляется в течение кратковременно, если быстро справляется, и если он четко выполняет эти задания, uh-huh. получается, и чем больше баллов он набирает, пациент, чем меньше у него деменции. А uh-huh. чем меньше баллов набирает от этого теста, у пациента больше считается деменция. Uh-huh. У нас очень развиты эти тесты.
Есть, да, в Казахстане?
Да, в Казахстане
есть. И сколько
есть.
Они стоят?
Они недорого стоят. Uh-huh. Вообще-то в каждом приеме невролог, каждый доктор, психиатр, он должен проводить с каждым пациентом. Uh-huh. Если есть у пациента жалобы на когнитивное расстройство, снижение памяти, мышления, uh-huh. тогда он должен проводить эти тесты. Но в основном так, как люди сами не могут у себя диагностировать эту болезнь, они сами даже не замечают, что у них начинающаяся деменция. Mm-hmm. Это замечают в первую очередь родственники пациентов. Mm-hmm. Поэтому, когда родственники замечают, они вводят пациентов к доктору, mm-hmm. а там доктор уже дает от сложности от характера деменции, от слабоумия. Поэтому несколько типов есть в Казахстане. Это совершенно бесплатно делается.
А что это, какой-то укол берут, пункцию берут?
Это не
берут,
укол.
Или что, вот, чтобы ген этот выявить?
Это чтобы, ген, чтобы выявить, есть анализ крови.
А, это анализ
крови. Крови, да. Он у нас в Казахстане не делается, этот анализ. Есть контракт с зарубежными странами. Берут кровь, отправляют в зарубеж, через месяц этот анализ они результат дают. А тесты, получается, они бесплатно делаются.
Да. Когнитивные
такие тесты, тесты делаются. На основании когнитивных тестов доктор может точно поставить диагноз. Но в Казахстане у нас болезнь Альцгеймера, болезнь деменции не ставится. Я как невролог, в основном мы ставим диагноз дециркуляторную энцефалопатию. То есть это связано с сосудистыми заболеваниями. Но так как деменция приводит не только один фактор, факторов очень много. И каждый человек, который страдает снижением памяти, он не должен думать, что у него деменция. Есть истинная деменция, есть на фоне второстепенных заболеваний.
Да, да.
И есть синдромы просто кратковременные. То есть истинную деменцию очень лечить очень тяжело и невозможно, можно сказать.
Только поддерживающая какая-то терапия, да?
От него специфического препарата нету сейчас на сегодняшний день по всему миру. Если есть синдромы, предрасполагающие, приводящие к деменции, эти синдромы можно вылечить на раннем стадии только. Если раннем стадии, если выявить. А если запущено, тоже как бы очень сложно лечить.
Ну, вот вы сказали о снижении памяти. Я так предполагаю, что о снижении краткосрочной памяти, да, кратковременной памяти. Потому что говорят же, что там опашка может помнить какие-то стихи, которые она в первом классе учила, и не помнить, что она ела там на завтрак, грубо говоря. Да? То есть об этом идет речь.
Да, здесь в деменции жалобы очень много же. Первая жалоба идет — это агнозия. Человек не узнает, как бы человек не помнит. Пространственно идет то, что человек где живет, свой адрес не знает, своих друзей не помнит в лицо, не узнает, даже имя свое не помнит.
Вот это уже тяжелая форма.
Это тяжелая форма. Есть апраксия тоже. Апраксия — это когда нарушение движения. Хоть двигательное расстройство нету, но человек пространственно не может целенаправленно двигаться. Есть афазия. Вот афазия часто встречается, то есть нарушение речи, нарушение связки слов. И при деменции в основном не только кратковременная память нарушается, и идет как бы долговременная память тоже. Потому что кратковременная память — это что? Что он ел на завтрак, что он купил в магазине. Вот. А долговременная память, что в каком году университет окончил.
То есть здесь такие факты тоже может человек
эти
не помнить.
Эти факторы очень тоже, поэтому от степени тяжести зависит.
Вот вы еще сказали, что какие-то вот второстепенные факторы могут влиять. Вот я тоже в вопросах писала, может ли, допустим, перенесенная какая-то инфекция, инфаркты, инсульты, это же тоже может стать, да, триггером.
К деменции есть, хочу классификацию сейчас рассказать. Деменции, первую очередь, это корковая деменция считается. Корковая, что относится? Поражение именно лобно-височной доли. Сейчас Брюс Уиллис в данный момент, сейчас он болеет.
Фронтотемпорал у него деменция.
Да, потому что именно это страдает в основном агнозия, как сказал, апраксия и афазия. То, что с нарушением речи, нарушением двигательной активности и пространственное нарушение идет. К этому заболеванию в основном относится болезнь Альцгеймера, тоже относится. Ну, конечно, Альцгеймера этиология, патогенез совсем другой, но сейчас в мире объединили этот диагноз Альцгеймера и деменцию.
А, объединили, да? Вот я хотела спросить, вот чем отличается Альцгеймер от деменции?
Альцгеймера — это когда в головном мозге откладываются тельца Леви, это амилоидные белки, когда нейрофибриллярные клеточки, когда откладывают, и тем самым нейрональная связь нарушается. Здесь у нас нейроны разные, между нейронами у нас связь есть, а между связями откладываются тельца Леви.
И они не дают, да,
они
вот
не дают, да, они блокируют связь, поэтому клетки друг с другом не сообщаются, когда блок идет, нарушение именно когнитивное расстройство происходит.
Mm-hmm.
Есть вторая классификация, это подкорковое. Подкорковое — это связано с белым веществом головного мозга.
Mm-hmm.
Тут заболевание Паркинсона в основном относится.
Mm-hmm.
А Паркинсона, конечно, этиология совсем другая, клиника mm-hmm. тоже другая, но получается со временем болезнь Паркинсона приводит к полному слабоумию приводит.
Mm-hmm.
Вот. А третья стадия — это когда корково-подкорковое. Mm-hmm. Это получается уже мультифокальное поражение головного мозга.
Mm-hmm.
И этим всем заболеваниям, деменции приводят, в первую очередь, заболевания Паркинсона, Альцгеймера, в третью очередь это даже эпилептические припадки приводят к слабоумию.
Mm-hmm.
А способствующие факторы, которые приводят к деменции, в первую очередь, это неправильный образ жизни.
Uh-huh.
Курение, uh-huh. большинство, алкоголь в основном приводит к этому, и травматическое поражение головного мозга,
uh-huh.
посттравматическая энцефалопатия,
uh-huh.
токсическое поражение организма. Что это токсическое поражение? Это на фоне вторичных заболеваний, получается. Это на фоне ХПН, хронической почечной недостаточности,
uh-huh.
когда человек находится в долгом времени на гемодиализе.
Uh-huh.
Почка не справляется, все токсины выходят в кровь,
uh-huh.
и получается в головной мозг кислород неправильно предоставляется.
Uh-huh.
И в-третьих, сосудистые заболевания.
Uh-huh.
К ним относятся артериальное давление, гипертонические кризы, инсульты. Инсульты — это инфаркт головного мозга.
Uh-huh.
Отмирает клетка головного мозга. Это зона пенумбра считается.
Uh-huh.
И сахарный диабет. Сахарный uh-huh. диабет, осложнение, вообще само диабетическая энцефалопатия называют у нас клиницисты.
Uh-huh.
А диабетическая энцефалопатия — это скоротечно ведет к слабоумию.
Mm-hmm.
Кроме этого, слабоумию ведут такие факторы болезни инфекционного характера. Ковид,
mm-hmm.
то, что у нас быстро распространённый ковид, энцефалиты, менингиты всякого mm-hmm. рода инфекционные и неправильный образ жизни
mm-hmm.
и лекарственная интоксикация.
А вирусы, допустим, если мы вот болеем вирусами,
вирусы сильными, вот это тоже может инфекционного привести? Заболевания, это mm-hmm. вирусы разного характера, в основном клещевой энцефалит, сезонный энцефалит,
mm-hmm.
вот. Вот эти заболевания mm-hmm. приводят.
А еще вот я читала, заходила вот на сайт mm-hmm. dementia.com, есть такой большой, оказывается, сайт, mm-hmm. да, вообще мировой, и вот там написано про алюминий. Вот вы согласны с тем, что вот эти вот даже элементарная вот эта посуда алюминиевая, которой мы пользуемся, да, в ежедневном быту, даже она, оказывается, ну, бывает, как тяжелые металлы, да, действуют. Вы вот с этим согласны?
Тяжелые металлы действуют, это называется пестициды.
Ага.
Когда проникают в кровь, они через дыхательные пути же оседают.
Ага.
Верхние дыхательные пути, нижние дыхательные пути.
Mm-hmm.
А что там есть? В дыхательных путях есть слизистая оболочка.
Mm-hmm.
Слизистая оболочка, она очень тонкая.
Mm-hmm.
Оно всасывается, потом всасывается в кровь
mm-hmm.
и выделяют токсины. Токсины задерживают кислород головной мозг, а там уже развивается деменция. Но
mm-hmm.
это не с употреблением одного раза, несколько
ну, да,
раз.
Это
получается с годами надо
mm-hmm.
и в большом количестве надо надышаться алюминием.
Либо ты, как если там на производстве, да,
производстве
работаешь, допустим. Да.
Да, да. У меня есть опыт работы именно профессиональных больных.
Uh-huh.
Получается, это профзаболевание,
uh-huh.
которое работает в высокотоксичных промышленностях,
uh-huh.
именно связано с алюминием.
Uh-huh.
Но там в зависимости от дозы тоже.
Uh-huh.
Я бы не хотела сказать, что это все могут, все будут страдать деменцией, кто работает именно в таких
uh-huh.
промышленностях.
Uh-huh.
Там есть люди, которые проверяют дозу токсичности, поэтому и от организма тоже зависит. Но
uh-huh.
если, конечно, долгие года работать, тогда это, да, возможно
uh-huh.
привести.
Uh-huh. Uh-huh.
А то, что сейчас в посудах мы употребляем этот, ну, это информации очень много
uh-huh.
без научного доказательства, и поэтому
uh-huh.
я как бы не uh-huh. считаю, что это одна из причин.
Uh-huh. Вот мы с вами упомянули вот как раз-таки Брюса Уиллиса.
Uh-huh.
Честно говоря, я прям удивилась, они во всеуслышание, ну вот Деми Мур, его бывшая жена, и вся его семья его так поддерживает. Просто ему 67 лет. допустим, да, там моему папе 65, он прекрасный спортсмен, как бы, ну, да, а тут 67, и он стал таким беспомощным, и говорят, что у него там потеря координации, речи. Я вот почитала более подробно про вот эту лобно-височную деменцию, и что она потом впоследствии еще может перейти там в шизофрению, в ОКР, в там какие-то еще навязчивые расстройства. И вот соған қарағанда деменция вроде 85 должна возникать, а сейчас она молодеет.
Mm-hmm.
Да? То есть есть ли какой-то вот предел самого молодого возраста, когда ты в группе риска, да, и кто там чаще страдает, женщины или мужчины, да, и как от этого как бы нам себя обезопасить?
Да, очень хороший вопрос. Кстати, насчет женщины и мужчины, я бы сказала, что это мужчины сразу,
mm-hmm.
потому что факторы, приводящие к деменции, часто относятся к мужскому полу.
Mm-hmm.
Полу. Мужчины часто употребляют никотин, курят.
Mm-hmm.
Неправильный образ жизни у мужчин часто.
Угу.
Алкогольные напитки употребляют мужчины. Спортом не занимаются. Неправильная еда.
Угу.
Часто мужчины болеют артериальной гипертонией, чем женщины.
Угу.
Мужчины часто болеют сахарным диабетом.
Угу.
Вот, и стрессуют больше мужчины,
угу.
чем женщины. Поэтому я бы сказала, что те факторы, которые приводят к деменции,
угу.
это в основном мужчины.
Угу.
И травмы тоже приводят к деменции. Это тоже в основном чаще встречается у мужчин. Драки, может быть, у мужчин,
да,
дорожно-транспортное происшествие. Поэтому это на фоне посттравматической энцефалопатии тоже приводит к деменции.
А вот минимальный возраст какой может быть?
Минимальный вот, возраст...
Звоночки могут первые приходить.
Поэтому, ну, смотря от какого, если заболевание Альцгеймера, например, если затронем, Альцгеймер в любом возрасте может быть настигнут. Там определенного количества возраста нету, что 60 лет, 70 лет. Можете молодые болеть. Это заболевание считается как аутоиммунного характера.
Угу.
На собственный организм вырабатывается против клетки, это аутоиммунность получается, угу. милоидные клетки, и это ведет к деменции. Есть молодые люди, после родов часто приходят. Вот я родила, у меня кесарево сечение было, наркоз, надышалась, у меня сейчас нету памяти, считают. Это не деменция, это кратковременная потеря, не потеря, а снижение когнитивных расстройств. В молодом возрасте.
Вот у меня сейчас так.
Вот.
Я думала, это у меня после эпидуральной анестезии, честно говоря. У меня реально память снизилась, вот эта краткосрочная.
Вот, у многих людей часто, и после родов женщины часто, в основном люди приходят после ковида часто.
А, после ковида вот это я слышала.
80%
память ухудшается.
Память ухудшается, волосы выпадают, плаксивость, депрессия. А слабоумие характеризуется еще с депрессией же тяжелой. Человек сам сильно депрессует, перепады настроения идет, и психические расстройства. Поэтому до сих пор идет спор, деменцию лечат или неврологи, или психиатры, но в основном психиатры занимаются этим заболеванием, так как психические расстройства идут. А насчет Брюса Уиллиса, то, что да, возраст у него молодой, 67 лет, 67. Это солидный возраст считается, да. Это не старческий возраст. Но я думаю, что сейчас цивилизация больше растет в мире. Люди, информации очень много, нагрузка на головной мозг большая, и это тоже приводит к деменции, поэтому всегда говорят, всегда все в меру должно быть.
Да-да-да. Режим труда и
режим
отдыха,
труда,
да?
Режим труда и отдыха, да. Хороший сон, режим. От этого все исходит.
Отсутствие гаджетов, да, перед сном,
да.
перенапряжение.
Да, поэтому сейчас у нас уже мир уже быстротечно. Все активно, все погоня успехом, погоня за славой, за финансовыми какими-то положениями. Люди о себе даже не думают, даже времени нет, потому что сейчас самое дорогое — это у нас время. И из-за этого люди про себя забывают, часто стрессуют, а каждый стресс — это ведет к отмиранию клеток головного мозга. Чем меньше нейронов становится, тем ярче клиника деменции. И поэтому слабоумием это в любом возрасте может столкнуться, но, конечно, 90% — это больше 65 лет.
Больше 65.
Да. Поэтому истинная деменция — это больше 65 лет, а предрасполагающие факторы, они в молодом возрасте будут, но это надо очень грамотно диагностировать.
Угу.
Есть специальные анализы, на витамин В12 надо проверять,
да,
пациента.
Угу.
Если нехватка витамина В12, тоже приводит к слабоумию.
Угу.
И витамин D, микроэлементная нехватка, и тоже идет, приводит к слабоумию.
Угу. Ведь... То есть раз в год, раз в полгода надо сдавать,
надо,
да?
Надо сдавать.
Кровь сдавать на B12,
почему
на
D3? Витамин B12? Потому что оно отвечает за миелиновую оболочку нейрональных связей.
Угу.
Если миелиновая оболочка выпадает именно нейронов, получается, связи между клетками головного мозга не будет. Вот, поэтому, как мы восполняем дефицит витамина В12,
да,
у человека восстановится память. Вот, так можно лечить. То есть это от квалификации доктора тоже зависит. Есть еще причина заболевания щитовидной железы. Многие женщины, так как вот сейчас говорите, что вот после родов, в основном часто у женщин бывает молодого возраста, женщины часто жалуются на снижение памяти, это связано с щитовидной железой. Местность, где мы живем, нехватка йода, получается. Поэтому надо сдавать гормон в год один раз, тиреотропный гормон, ТТГ, Т3, Т4, анти-ТПО. Можно сказать, что сейчас в населении больше 50% страдают заболеванием гипотиреозом. Гипотиреоз — это когда... Частое сердцебиение, нехватка гормона тироксина. Тироксин не синтезируется правильно, и получается у нас сосудистая деменция может развиваться.
Кроме, если не лечить это,
если
да?
не лечить. И все гормональные расстройства у женщины, оно приводит к резидуальной энцефалопатии и дециркуляторной энцефалопатии. Часто у неврологов они наблюдаются осложнениями. Получается, наша цель докторов не довести до осложнения, а цель пациентов профилактически проходить чекапы, обследование постоянно. Вот.
Вообще, я тоже читала, что щитовидная железа — это, оказывается, вообще главная железа, да, у человека в организме, а особенности у женщины, потому что это же репродуктивная функция. И что это там, если не лечить, вплоть до бесплодия, да, может приводить. Потому что это же все как бы взаимосвязано, когда там зачатие, беременность, да, роды и так далее.
Да, да, щитовидная железа — это, говорят в простом народе, дирижеры организма. Если дирижера не будет, организм, получается, по-разному будет работать. У нас очень много гормонов в организме, особенно в женском организме очень много гормонов. Если гормоны будут угасать, это уже нарушение, полиоргана нарушение может быть. То есть нарушаются другие органы клетки. Поэтому вовремя надо проходить обследование. И кроме щитовидной железы, микроэлементы тоже хочу сказать насчет кальция. Кальций, если в организме в большом количестве содержится, он, получается, блокирует нейрональные клетки и приводит к слабоумию.
А, и такое
поэтому,
бывает, да?
Да. Я в основном как доктор часто назначаю пациентам на анализ на витамин В12, со сниженной памятью, В12 на кальций и на гормоны щитовидной железы, а также на сосудистые заболевания. Часто, если есть сопутствующие заболевания, как в виде сахарного диабета, в виде артериальной гипертензии, в виде нарушения сердечно-сосудистой системы. Вот. И в совокупности этого надо лечить консервативным путем. И кроме этого, образ жизни пациента.
Ну, я вот сдавала, кстати, ионизированный кальций я сдавала. ТТГ, Т3 и Т4 свободные мне посоветовали, именно вот свободные почему-то сдать. И вот, да, там кое-какие у меня тоже были проблемы с щитовидной железой, и я очень начала прям активно читать. И в одном видео видела, что это вообще психосоматика, что якобы щитовидная железа — это вот когда вот мы стрессы какие-то переживаем, обиды, какие-то расстройства и так далее. Ну, я могу понять действительно женский организм, потому что ты через такую встряску уже проходишь, и здесь уже ты, твой организм уже не будет прежним, как раньше. Здесь, может, какие-то вот эти вот все потенциальные такие рисковые факторы выходят.
Да, да. Ну, в основном женщины часто страдают анемией же, хронической анемией. Анемия ведет тоже к снижению памяти, потому что гем — это же кислород, который транспортирует Если гема меньше в организме, железо, двухвалентного железа, трехвалентного, получается, ферритин сейчас по 12, многие сейчас сдают уже. Чем наука совершенствуется, тем и пациенты тоже качественно живут. На фоне этого можно диагностировать тоже кратковременное когнитивное расстройство. Поэтому если мы лечим уже целенаправленно анемию, тогда у человека восстановится память. В основном женщины часто и этим страдают. Ну, вот может даже после родов то, что и анемия часто.
А Динара Бекбулатовна, возвращаясь вот, да, назад к гену именно деменции, то есть если даже его выявили, это же не значит, что вот человек стопроцентно заболеет, правильно? Так же, как и, допустим, вот у Анджелины Джоли, она же убрала же себе, да, и там и грудь убрала, и яичники убрала, когда у нее выявили ген вот этот вот рака молочной железы и так далее. Но там у нее семейный анамнез такой, да, у нее там родная мама, да, там первая, вот первая там по родственной линии, как бы она же скончалась, кажется, да, от рака. То есть, может быть, у нее бы этого и не возникло, правильно? То есть, насколько правильно такие превентивные меры принимать? То есть не факт же, что разовьется, даже если у тебя какой-то ген этот выявили.
Это от человека зависит, это психосоматика в основном здесь. Получается, деменция — это генетически не передается. Да? Это миф, что говорят, что генетически передаётся.
Вот, потому что есть стереотип, что это генетика.
Нет.
Там апамбрио, аурса, значит, синдидис, он и предрасположенность по ардивенде.
И человек, он сам себе ставит клеймо, что родители болели именно этим заболеванием в раннем возрасте. И я тоже могу заболеть. Это все зависит от человека. Если человек ведет правильный образ жизни, правильное питание, спортом занимается, борется с хроническими заболеваниями, борется с профилактикой хронических заболеваний, если он вовремя проходит обследование, чекапы, получается, проходит, пациент, человек, он можно продлить заболевание деменции, то есть на 10 лет, на 5 лет. Поэтому здесь трудно сказать, что оно генетически передается. И если хоть амилоид ген находит в человеке, это не стопроцентно, что человек может заболеть. Это предрасположенность в крови есть. Если это узнать, это получается стимул человеку, чтобы он работал над собой.
Над собой, да. А там как процентное соотношение, ну, говоришь, тема, допустим, 2% или там 92%?
Процент, процентное соотношение. Да. Чем процент выше, чем вероятность больше заболеть слабоумием. Чем процент ниже, чем вероятность меньше считается.
Ну вот в раке молочной железы, оказывается, тоже есть вот такой вот как бы этот тест на ген. И я с одной стороны думаю, блин, интересно все это сдать, а с другой стороны, если ты узнаешь об этом, постоянно будешь думать, и тоже, мне кажется, уж лучше не знать об этом.
От психики человека, от устойчивости психологической.
От мнительности людей тоже зависит. Да.
Бывают люди, например, на прием приходят, просто узнают, что у него холецистит, и все, этим холециститом они могут 3-4 года ходить только, думая, что у него холецистит. А не думая о правильном образе жизни. Человек должен, в первую очередь, зацикливаться на хорошем, на правильном образе жизни. Если ты все будешь выполнять четко именно по рациону, по правилам, у тебя никакого заболевания не будет. Это пугает людей, это на психосоматике уже действует.
Психосоматике, да. А вот если мы немножечко вот перейдем на вот эту группу риска, да, наших людей, наших там мам, пап, там опашек и так далее, вот когда нужно начинать бить тревогу, а не просто там сослаться, ой, на это старость уже, это забывчивость, там Юлькина там дарда, он дай болады, ну там не дай бог кто-то начинает же говорить там алжиган, ну неприятные такие слова. Вот как отличить вот эту старческую забывчивость и клинику, что вот что-то началось, что-то не то, когда обращаться, куда обращаться. Вот Жибек Жолдасова, тоже психотерапевт, она говорила, что сейчас у нас не лечат их в стационаре, а лечат их амбулаторно, да? Там лекарства, какие-то таблетки есть, но их невозможно получить. Вот есть такие моменты.
Это, как в начале мы разговора говорили, что деменция — это хроническое заболевание. Поэтому лечить это стационарно бесполезно. То есть стационарно это невозможно тоже вылечить за 5 дней, за 8 дней. Это лечится амбулаторно. Получается, образ жизни, так еще мы приходим к образу жизни, а от деменции, от слабоумия чуда лекарства нет по всему миру. никакого лекарства нет. Поэтому мы, например, ссылаемся на возраст, что вот у него сниженная память, аналитика, критика снижена у пациента, человека, все, у него уже клеймо, считается, что у него бесполезный человек. Нет, так не надо тоже действовать, потому что так, как ранее сказала, факторы, хронические заболевания могут быть активизированы у этого человека. И если мы будем лечить целенаправленно вторичные заболевания, приводящие к слабоумию, тогда пациент намного лучше станет. Есть лекарственные препараты, которые улучшают нейрональную связь. Есть. Это долго годами принимается. Назначают только строго по рецептам. Доктор-невролог и доктор-психиатр назначается. Есть препараты от депрессии. Есть препараты от артериальной гипертонии. Есть препараты от сахарного диабета.
А, получается, то есть все сопутствующее, но это нельзя сказать. Это от деменции, это от Альцгеймера.
А есть препараты, ноотропные препараты, которые стимулируют корковую связь головного мозга. Мы когда классификацию затронули, сказали, что есть корковая, есть подкорковая. Вот, на этих уровнях есть препараты, которые стимулируют активность нейронов. Называются ноотропные препараты. Поэтому профилактически можно принимать ноотропные препараты, но строго по показаниям. Это, списать человека, что у него деменция, сразу это невозможно. И истинную деменцию очень ставить тяжело. Это годы, и тесты несколько раз надо повторять, тем более.
А вот как к этому относиться именно вот близкому окружению, там, родственникам, детям? То есть здесь тоже, мне кажется, у детей будет такое чувство вины, что вот там мы там сдали, грубо говоря, там, в больницу и так далее. Может, это просто старость? Ну, у нас же также в основном будут это расценивать стереотипно.
Ну, здесь, знаете, это же человеческий фактор, это цикличность. Мы все приходим в мир молодыми, маленькими, потом молодость, потом зрелость и солидный возраст, старость, да? Через это все люди проходят. Мне кажется, зависит психология родственников от религиозности, от духовного, от духовности, как он воспринимает это, проблемы воспринимает, или помочь человеку. От этого тоже зависит. Поэтому здесь, в данную ситуацию, человеку нужна помощь, когда страдает деменцией. Нужна большая поддержка. А чтобы поддержать, чтобы, как в семье Брюс Уиллиса, Деми Мур, они очень сильно поддерживают. Получается, духовность, психологические факторы, человеческие факторы на высшем уровне. Человеку нужна помощь, и люди, они должны совместно помогать этому человеку, чтобы выйти из этой ситуации. Ну да, если запущенная стадия, человек не может выйти, но все равно, понимая это заболевание, надо проявить терпение. Вот, терпение — это золотой ключ, считается. Конечно, очень тяжело родственникам ухаживать за таким пациентом, потому что они сами себя не обслуживают, такие люди. Потому что человеческий мозг страдает, и никакую команду не может выполнить человек. В таких ситуациях, конечно, приходит мысль родственникам сдать организация, которая именно специфически занимается этим заболеванием. Но в зависимости это, как сказать, от расы, от религиозности человека тоже. Поэтому я в этом как бы не могу что-то вот конкретно сказать, посоветовать родственникам. Это терпение, и надо изучать эту болезнь. Кто в семье болеет, родственники должны изучать тщательно эту болезнь, как поступать, и они, родственники, должны заниматься психологами. Говорят же у людей, больной не сам больной, больной — это кто родственники больные становятся, потому что они созависимые, они же обслуживают, поэтому им, мне кажется, больше психологическая поддержка нужна родственникам, чтобы дать психологическую поддержку больному человеку.
Да, да. Да, но если это мы говорим о вот таких вот прям явных, да, запущенных, сложных формах, а как вот определить вот начинающие, допустим, вот что какие-то вот наблюдения, какие-то красные флажки, допустим, он взял там, не знаю, Аташка что-то положил, допустим, ключ от машины в холодильник, но это же странно же, да? То есть какие вот такие вот вещи надо начать наблюдать и замечать, ну, чтобы вот на начальной стадии, чтобы уже начать с этим бороться?
В начальной стадии пациенты сами не замечают.
Да,
критичность,
да,
не снижается. Замечают. Они не могут себя критиковать, критичность снижается, и говорят, что у них все в порядке. Это замечают, в первую очередь, это люди, которые вместе живут. Да. Родственники, дети замечают. Это жалобы, не и жалобы бывают, конечно, бессонница бывает, часто головные боли, депрессия бывает, частые перемены настроения, вот, повышение артериального давления бывает. Вот. А родственники приходят такими жалобами, что пациент, он забывает, кратковременная память теряется. При разговоре за столом он забывает имена своих дочерей. Эй, там, это, да, имя, это например, уже, да. Уже. Как зовут дочку, они не знают. Они по жестам только обращаются. Можно вопрос задать несколько раз. Утром чем позавтракали? В обед что кушали? Можно спросить, сколько ему лет? Вот такие вопросы наводящие, именно простые, которые в семье, если задаете, если он не способен отвечать на такие простые вопросы, тогда да, тогда уже надо бить сигнал.
Бить тревогу, да?
Да, тревогу уже, да, бить. И идти к специалисту. А там уже лабораторное обследование, инструментальное обследование. Инструментальному что входит? МРТ головного мозга в ангиорежиме. Надо посмотреть еще сосуды головного мозга. Бывает окклюзии сосудов головного мозга, то есть нарушение сосудистое, которое можно нейрохирургически вылечить. Вот, то есть в совокупности всех обследований, клинических данных ставится диагноз не деменция, а дисрегуляторная энцефалопатия, а там уже указываем клинические стадии. Первая стадия, вторая, третья стадия.
Ну вот вчера тоже моя спикер рассказывала, что ее бабушка, у нее начались навязчивые идеи, что ее родственники хотят типа убить. Ну, вы меня типа хотите куда-то там закрыть, в клинику, сендер, типа меном. Там Олим Дакаласиндар, вот она вот это рассказывала. То есть это говорит о том, что это уже тоже какая-то клиника деменции или Альцгеймера?
Это уже относится к средней степени. Первая степень — это незаметно, человек вообще не замечает, он снижается память, снижается мышление, быстрота движения снижается, быстрота мышления снижается. А когда средняя тяжелая степень, это уже психические расстройства в виде делирии называется, делирические это нарушения. Человек во всем, везде подозревает,
видит, как паранойя, себя,
как паранойя, да. Вот. И такие расстройства в основном лечатся не только препаратами, ноотропами, там, сосудистыми. Тут уже надо подключать антидепрессанты, препараты, успокаивающие, седативные препараты. При этом человеку кажется, что родственники хотят его, ее или его убить, там, нанести какой-то вред. Это самый тяжелый вид тоже.
Просто еще наши Пашки, Аташки при таком раскладе, они же становятся легкой добычей, допустим, для тех же телефонных мошенников, да? Они могут там, вот тоже говорят, случаи есть, там, пенсию получил, пенсию пошел кому-то непонятным людям раздал, допустим, да? Но это же тоже очень странные такие
движения. Да, получается, в ранних стадиях, если выявить родственники, если заподозрить, что у пациента слабоумие, они должны уже юридические, материальные вопросы решать. Потому что человек не способен дальше решать свои проблемы. Вот.
А вообще сейчас тоже я читала, что по миру практически там 57 миллионов человек на сегодня страдают деменцией в мире, что к 2030 году это будет 80 миллионов человек, а к 2050 это 130-140 миллионов человек, это как, ну, страна практически. То есть вы реально думаете, что это вот цифры настоящие?
Ну, определенно в нашей стране вот, статистики нету.
Да, да, вот есть ли у нас такая
статистика? По всему миру тоже статистики определенно нету. Есть деменции скрытого характера. Есть деменции, которые обращаются к доктору, не обращаются. Поэтому это очень трудно сказать. Я, как ранее говорила, что это хронизация была, будет, была, есть и будет. Вот так же. Да, это большинство людей страдает и молодеет. Я могу сказать, что это молодеет. Именно деменция.
Ну, молодеет до, скорее, до 40 лет или еще ниже?
Со снижением памяти люди 40, уже 40, после 30 наверное, лет уже часто обращаются на приемы, приходят, говорят, что у них сниженная память. Но, конечно, надо профилактировать не только правильным питанием, там, здоровый образ жизни, надо умственную деятельность тоже активизировать.
Интеллектуальную
деятельность. Эрудированность должна быть у человека. В 2013 году в Индии провели исследование, кто изучает два языка или более полиглотов, у них, оказывается, на 5 лет поздно выявляют деменцию. Поэтому
учите языки.
Я всегда советую разговаривать на двух, на трех языках часто. Поэтому это языки, когда уже полушарие у нас наше хорошо развивается. Поэтому...
А какие-то конкретные языки или в целом языки?
В целом языки. Кто на трех языках разговаривает, это вообще классно. И постоянно надо читать, умственная нагрузка должна быть. И не депрессировать. Депрессия приводит к слабоумию. Да. Сразу часто надо выходить с депрессией. Для этого, конечно, нужна духовность, психологическая поддержка. От характера человека зависит. Вот. И надо развиваться, саморазвитием заниматься. И тогда обойдет эта болезнь. И, может быть, после 70 лет постепенно начнется. Ну, знаете, есть люди, которые 75 лет очень хорошо себя ведут, и 80 лет очень хорошо себя ведут. Это зависит от образа жизни человека.
Мне кажется, еще очень классно помогает работа. Вот работа, мне кажется, это вообще лучшая терапия, ну, деятельность, да. Потому что вот есть же актеры, да, такие вот именитые, там, Жюзгедин, они работают. Вот Зельдин, да, был такой актер, там, 102 года или 100 ему было. Он до сих пор в театре там выступал прекрасно со своими репризами и так далее. И мне кажется, вот твоя любимая деятельность, в которую ты вот настолько вкладываешь душу, Солда, мне кажется, помогает, да, на самом деле.
Если занимается человек любимым делом,
да.
Тогда у него и нету депрессии.
Да.
У него успех, у него изобилие, у него, как сказать, душа спокойная, душа в гармонии. И тогда и деменции не будет. А если человек в нелюбимой работе, получается, постоянно стрессует, постоянно депрессует за каждой мелочью, нейроны головного мозга умирают, и человек не способен видеть яркие краски жизни. Чтобы и деменции не было, я хочу такой секрет сказать, что всегда надо видеть новшества. Путешествия, новшества. В каждом вещи надо видеть прекрасное, красивое, надо уметь видеть. Если человек постоянно позитивчик, если человек всегда видит прекрасное во всем, у человека нейроны будут нормально работать.
Ну, даже говорят же, на обратном пути даже возвращайтесь разными дорогами, идите, как бы не идите одним проторенным путем, читайте для себя новые книги. Ну, вот мне кажется, даже наших там мам, там апашек, аташек можно спокойно же куда-то отправлять, да, хотя бы там два раза в Сарагаш тот же, не обязательно там в Испанию куда-то на курорт, да? У нас там Запад прекрасный есть, у нас есть прекрасный Сарагаш, почему бы и нет, да? Это же тоже для них общение. Васха там, Адам Дармен, они там. Ну, все равно интересно, мне кажется.
Ну, у человека, знаете, как от себя, от человека зависит, от головного мозга. Страхов много у людей. Они думают, вот туда пойду, там не понравится, как-то страхов надо убирать всегда. И человек, он должен как бы все хорошее в жизни попробовать, посмотреть. Хорошее, вот акцентирую слово. Поэтому все прекрасное, это начинается с каждого человека самого. Человек, он должен выключить функцию жертвы. У человека должна быть всегда функция победителя. Он должен всегда за собой следить Если он за собой следит правильно, он будет уже внимание оказывать своим родственникам и близким. И для государства тоже.
А вот мне интересно, я тоже вот на вот этом сайте Дементия читала, что именно пожилые люди, интересно, что латиноамериканцы и афроамериканцы, они типа более подвержены к деменции, чем другие национальности, чем вот белые. Это правда интересно?
Нет, это миф.
Да?
Это миф.
То есть нельзя сказать, что вот эта национальность подвержена, это не подвержена, да?
От национальности не зависит здесь.
Просто смотришь, вот, допустим, да, пожилых людей где-нибудь там в Европе, в Италии, они там пьют кофе, утром собираются, читают газеты, играют в домино. Я не знаю, вот правда, какая там картина, может, они тоже страдают этим чаще нас на самом деле. Брак, енді сырчағын қарағанда, у них все замечательно.
Да, да.
Наши все равно перестают читать газеты, элементарно гулять перестают выходить. И вот тоже я читала одно интервью, что они начинают себя у если там жалгыз турса, они начинают урезать себя в рационе. В день там купят буханку хлеба, бір кефир, и все, и тамах шпит. А откуда микроэлементы для того, чтобы вот организм лучше боролся,
да,
да, со слабоумием?
Поэтому сейчас развита такая наука нутрициология, правильное питание. То есть чтобы микроэлементы, витамины, они 100% хватали для организма. Это даже специалисты рассчитывают на 6 месяцев, на год рассчитывают, если человек один живет, если материально он способен консультироваться и правильно питаться. А в основном все исходит из простого. То есть наши предки же жили без нутрициолога, в принципе, тоже. Но это от человека тоже зависит. Если у человека busy time, постоянно он занят человек, да, он должен специалистам постоянно консультироваться. А если у человека свободное время, почему он сам не изучает, что ему в организм нужно? В организм всегда нужен белки, жиры, углеводы, микроэлементы достаточно. Они же поступают с пищей. Поэтому сейчас многие хотят постройнеть, похудеть, вес бросить. Сейчас у нас такое же время, хотят все красиво выглядеть. Ну, конечно, да, это здоровье улучшает. И, с одной стороны, перегибать палку тоже не надо. Поэтому человек, он должен соблюдать за рационом питания, правильное питание должно быть. Анорексии не надо страдать. Это 100% ведет к питательному нарушению головного мозга и кислородному голоданию. А это все уже отмирание клеток, тоже одна из причин. Всегда надо все в меру употреблять.
Вот сегодня, кстати, на форум, когда ходила, там очень классную, мне кажется, вещь сказали, что вот у миллиардера какого-нибудь, да, там 24 часа в сутках, и у тебя тоже 24 часа в сутках, ни у кого ни больше, ни меньше. И как бы вот этот человек, он на всю катушку использует и свое время, и свои ресурсы, и свою энергию. Точно так же и другой человек может, допустим, чем 8-10 там, часов спать, да, или заниматься какой-нибудь ерундой, можно вот постоянно, да, вот эту вот мозговую активную деятельность изучать, и себя изучать, и свое питание изучать, и, соответственно, проводить профилактику, да, деменции, слабоумие и так далее. Чтобы вот когда ты, вот, вот это реально мой страх, что когда я, допустим, буду там опашкой, как бы лишиться самостоятельности. Вот это мой самый страшный, какой-то экзистенциальный страх, честно говоря, чтобы перестать вот саму себя обслуживать, потому что это, ну, это нереально просто.
Тайм-менеджмент человек должен строго соблюдать. Это зависит от каждого человека. Как ранее я говорила, что человек должен выйти из состояния жертвы. Жертвы. Человек, он должен быть победителем. Поэтому с молодых лет он должен за собой следить. А не так, как вот я вырастила детей, и теперь у меня несколько детей, пусть они за мной следят. Нет такого. Тогда человек, он утонет и испортит своё здоровье. Никто в этой жизни никому и не должен. Человек, жизнь, успешность, все зависит от самого человека. И у нас в нашей стране часто вот общаешься с людьми, с бизнесменами, часто успешными людьми, достигают чего-то, определенного потолка, а потом бросают, то есть уже вниз катятся люди. Фишка в том, что человек, он должен постоянно совершенствоваться. Не только умственно, но и физически, но и правильное питание у человека должно быть. И во всех параметрах. Вот поэтому в жизни это, чтобы обширно, красиво увидеть, у человека должна быть духовность очень богата, должна быть багаж,
масштаб
личности. Надо масштабно смотреть на все. Вот.
Динара Бекбулатовна, вы еще мотивационный тренер, да? Потому что я вот вас слушаю, я прям аж это замотивировалась.
Да, есть такое, я изучаю часто, да? Поэтому, да. Я сама доктор-невролог, поэтому и психология рядом, и люблю психологию, эзотерику, и часто занимаюсь этим.
Ну и, насколько я знаю, вы как бы лечили очень многих там медийных людей, да, у вас как бы ваше вот это классное такое ресурсное окружение, и вы, наверное, исходя из своего опыта, все-таки как бы, ну, видели таких людей, от которых, наверное, такая вот эта вот бешеная, да, энергетика.
Энергетика зависит индивидуально от человека. Есть люди очень скромно живут, но энергетика зашкаливает. Есть люди очень в шикарных условиях живут, ну, да, но энергетики есть нету. Есть, поэтому...
Да. Это не показатель,
да,
на самом деле.
Да, я просто такой человек сама. В каждом человеке стараюсь видеть очень хорошее, прекрасное, брать. А то, что у человека есть отрицательные какие-то характер, эмоции, я стараюсь это не брать и на свой счет не воспринимать.
Ну что ж, я бы очень бы хотела, чтобы вы вот даже вот на, элементарно на таких форумах, как Керем, допустим, выступали бы. Мне кажется, вас бы прям слушали с удовольствием огромное количество не только женщин, но и мужчин. Вы поднимаете такие важные темы, допустим, вот та же деменция, это прям, мне кажется, сейчас вот надо бить тревогу, чтобы мы за своими родителями, за своими пожилыми людьми и за собой в том числе, следили. Это первое. Второе, вот я знаю, я не буду раскрывать, наверное, все ваши секреты, но я знаю, что у вас сейчас есть очень большие планы, проекты, связанные именно вот карта Дамдарменья, со старением, вот людей, чтобы они в хороших условиях были, да, такой care service. Вот я очень хочу, чтобы ваш проект реализовался. Мы будем полностью оказывать ему любую медийную поддержку. И вот действительно, Сава Полсон Сезге, с наступающим вас праздником 8 марта. Я очень рада, что вы нашли время и пришли в нашу студию. Если вы сами хотите что-то добавить.
Благодарю вас, спасибо, Айгерим, за прекрасное пожелание. Всех женщин поздравляю с наступающим 8 марта. Желаю крепкого здоровья, всех благ. А здоровье — это самое главное. Здоровье будет, все будет в жизни. Поэтому всегда человек, он должен в позитиве. Я желаю каждому человеку самосовершенствоваться, саморазвитием. У человека, если будет саморазвитие, значит, будет багаж знаний, чтобы сохранить свое здоровье и дальше притягивать успех. Поэтому всем желаю всех благ, здоровья. Спасибо за приглашение. Очень приятно было.
Вам спасибо. Ну а вам, дорогие слушатели подкаста, напоминаю, оставьте, пожалуйста, комментарии, отзывы, оценки. Таким образом, вы поможете нам продвигать наш подкаст для того, чтобы как можно больше людей нас услышали. Я напоминаю, что это Выжет подкаст «Личные истории реальных людей». Пока-пока!